Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 10 главы 1 послания к Коринфянам. Мы продолжаем обсуждение раздела, который начался еще в 8 главе и заканчивается первым стихом 11 главы, и который посвящен вопросу христианской свободы. В нашей сегодняшней лекции мы с вами познакомимся еще с одним аспектом свободы верующего, который апостол Павел иллюстрирует на примере народа Израиля. Принцип, о котором пойдет речь, звучит так. «Свобода христианина вовсе не означает вседозволенность». Давайте прочтем первый стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Первый стих этой главы следует читать как продолжение того, что было написано в 9 главе. Павел заканчивает предыдущую главу словами о том, что он не хочет сам остаться недостойным, когда ему придется предстать на суд Иисуса Христа, и что он желает обрести свою награду. В свете этой идеи апостол и развивает учение 10 главы. Церковь в Коринфе представляла собой смешанную общину, то есть в ее составе можно было встретить и евреев, и язычников. Это в наши дни христиане иудейского происхождения являются чем-то диковинным, но во времена апостола гораздо более редким явлением были верующие из язычников. Первыми христианами были именно евреи. Слова Павла, что «отцы наши были под облаком», показывают, что апостол обращается к иудейской части общины. Эти люди, точно так же, как и сам Павел, были детьми Израиля и знали историю своего народа. Слова о том, что их отцы были под облаком и прошли сквозь море, конечно же, относятся к тому событию в истории народа израильского, когда евреи оставили Египет и совершили свой знаменитый переход через Черное море. Далее апостол пишет в стихах со 2 по 5. «И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Слова «не о многих из них благоволил Бог» более правильно переводить с греческого языка так. «Но к большинству из них не благоволил Бог». Это показывает нам, насколько много может получить человек и все равно оставаться неверующим. Эти стихи говорят о той чудесной свободе, которая была у детей Израиля, когда они оставили Египет. В то время закон Моисея еще не был дан, и евреи еще не жили под властью этого закона. У них была колоссальная свобода, но они злоупотребили ею. Дело в том, что особое положение человека еще не является залогом того, что он в конце концов не потерпит поражение. Многие дети выдающихся родителей постигли на своем опыте эту печальную истину. Слова о том, что дети Израиля были под облаком, означают, что сам Бог вел их за собой. Именно благодаря этому руководству они все благополучно прошли через море. Здесь мы вновь встречаем слово «креститься». Это слово может иметь целый ряд значений. Если взять словарь классического греческого языка, то там мы найдем около двух десятков значений греческого слова «баптидзо», которое в нашей Библии переводится термином «крещение». Именно поэтому нелегко утверждать однозначно, что именно подразумевали новозаветные авторы, употребляя данное слово. Но, несмотря на это, многие богословы пытаются догматично сузить смысловую нагрузку данного термина до одного значения. По сути своей, слово «крещение» близко к понятию «отождествление». Фактически, водное крещение имеет именно такой смысл, ибо оно свидетельствует о нашем отождествлении со Христом. Мы погребены вместе с Ним посредством нашего крещения. Я говорю сейчас о крещении Святым Духом. Именно в этом состоит суть крещения Святым Духом. Дух Божий отождествляет нас с телом Христа, то есть вводит нас в состав этого тела, и в результате мы становимся одним из его членов. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело», пишет Павел в 13 стихе 12 главы этого послания. В 12 главе мы будем подробно изучать наставление апостола относительно принадлежности к этому телу. Но здесь нам сказано, что весь народ крестился в Моисея. Спрашивается, как дети Израиля могли креститься в Моисея? Не нужно сразу же делать вывод, что, подойдя к Черному морю, Моисей устроил крещение для народа, потому что на самом деле евреям даже не пришлось замочить обуви. Книга «Исход» рассказывает нам о том, как им удалось пройти по дну этого моря, словно по суше. Иными словами, совершенно очевидно, что, говоря о крещении израильского народа в Моисея, Павел имел в виду отнюдь не воду. Также данные слова не имеют отношения к крещению Святым Духом, потому что крестились дети Израиля именно в Моисее. На самом деле, слова о крещении в Моисея нужно понимать как отождествление народа с Моисеем. В послании к евреям, в 11 главе, в 29 стихе написано: «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Посредством веры дети Израиля прошли через море. Но чья это была вера? Не нужно думать, что это была их собственная вера, ибо у них самих вера просто отсутствовала. Прочтите 14 главу книги «Исход», где описываются все эти события. Израильтяне в тот момент хотели вернуться в Египет и обвиняли Моисея в том, что тот привел их в эту ужасную пустыню. Именно Моисей, подойдя к морю, разделил воду, как ему велел Бог. Именно Моисей повел их за собой по высохшему дну. Так что вера была именно у Моисея. И тот факт, что, следуя за Моисеем, народ сумел преодолеть море, говорит об отождествлении народа с Моисеем. Все эти события являлись символическими изображениями нашего спасения. Христос прошел через воды смерти, а в результате посредством Его смерти мы с вами минуем их. Это происходит, когда мы отождествляем себя с живым Спасителем и крестимся в Него. Именно таким образом крещение спасает нас. Когда мы доверяемся Христу, крещение Святого Духа вводит нас в Его тело. И все это олицетворяется водным крещением, которое в данной связи играет очень важную роль. Но, тем не менее, это всего лишь ритуальное крещение. Ибо настоящим крещением является действие Святого Духа. Итак, дети Израиля крестились в Моисее, благодаря чему они сумели перейти через Черное море. Еще сказано, что все они ели одну и ту же духовную пищу. Под духовной пищей Павел подразумевает манну. А также, как пишет здесь Павел, все они пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. То есть этот камень – прообраз Христа, и тем не менее сказано, что большинству из них не благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Можно было бы задаться вопросом, почему все это было записано для нас? В шестом стихе Павел приводит нам эту причину. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Первые пять стихов дают нам представление о той свободе, которую получил в свое распоряжение народ Божий. И из этого отрывка мы узнаем, что дети Израиля злоупотребили своей свободой. И Павел применяет все написанное о них к нам с вами, то есть все это происходило с ними, дабы стать примером для нас. А поскольку все это было написано для нас, мы должны уделять написанному подобающее внимание. Итак, израильтянам была дана удивительная свобода, но как они поступили с полученной свободой? Здесь написано, что они были похотливы на злое. Что хочет этим сказать Павел? Здесь нам следует вернуться к Ветхому Завету и прочесть 11 главу книги чисел. В стихах с 4 по 6 сказано: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: „Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших“». Все они были похотливы на злое, как сказано здесь. Конечно, ничего плохого в дынях, луке или чесноке не было. Суть в том, что эти люди стремились к тому, что не являлось для них волей Бога. И это было началом их отступничества. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как часто именно наши желания ведут нас ко греху? Начало этому было положено еще в Эдемском саду. В книге «Бытие» в 3 главе в 6 стихе мы читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Это было желание того, что выходило за рамки воли Бога. А что такое желание? Психологи развивают целые теории о барьерах и запретах. Они говорят о желаниях как о высшей ценности в жизни человека. Но что же такое желание? В данных примерах это было стремление к тому, что не являлось волей Бога. Иными словами, в планы Бога не входило, чтобы в данный момент своей истории дети Израиля имели все это. Давайте далее прочтем стихи с 7 по 10. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: „Народ сел есть и пить, и встал играть“». Нужно осознавать, друзья мои, что идолом в нашей жизни является то, что занимает место, принадлежащее Богу. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Павел перечисляет здесь некоторые грехи этого народа. Эти люди постоянно стенали и роптали против Бога. Все это прекрасно характеризует человека, который жаждет того, что не является для него волей Небесного Отца. У Бога всегда есть что-то доброе для своих детей. Так было в те времена, и это также по-прежнему остается и в наши дни. Но людям свойственно непрестанно стремиться к чему-то, что не укладывается для них в рамки Божьей воли. Читаем 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Из всего этого мы с вами должны извлечь важный урок. Нам, то есть христианам, дана свобода. Но, несмотря на это, наши желания должны совпадать с волей нашего Бога. И мы все должны как следует понять эту истину. Читаем 12 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Неважно, кем мы являемся сегодня, упасть может каждый из нас. Каждому из нас ничего не стоит допустить ошибку, споткнуться и совершить падение. Человек может быть зрелым христианином, подлинным святым, но и он не застрахован от падений. Поэтому мы с вами должны быть весьма осторожны, чтобы не переходить границы того, что желает для нас Бог. В противном случае мы начнем заглушать голос Божьего Духа в нашей жизни. Читаем 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Многие люди полагают, что никто никогда не подвергался тем искушениям, с которыми сталкиваются они. Друзья мои, не имеет никакого значения, что за искушение вы испытываете. Обязательно до вас уже были люди, которые пережили точно такие же испытания. Утешительной вестью является то, что Бог непременно позаботится для вас об облегчении. Бог верен, Он не позволит вам испытать то, что окажется выше ваших сил, больше того, что вы в состоянии перенести. Кто-то сказал: «Бог всегда дает облегчение при искушениях, и иногда таким облегчением оказывается возможность броситься бежать со всех ног от постигшего человека искушения». Иными словами, не бойтесь, что сатана станет свидетелем вашего отступления. Бегите так, как вы только можете, чтобы не поддаться на это искушение. Как правило, причиной того, что мы идем на поводу у искушений, является то, что мы ведем себя в точности так же, как ведет ребенок из следующей иллюстрации. Мама слышит, как ее шестилетний сын потихоньку снимает с полки в чулане банку варенья. Она спрашивает его, где он и чем он занимается. А малыш отвечает ей, что он в чулане борется с искушением. Друзья мои, для него это не самое удачное место и не самый удачный способ бороться с искушением. Читаем стихи 14 и 15. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю». В Коринфе таким искушением было поклонение идолам. Для нас с вами идолы могут не являться искушением. Однако помните, что Библия говорит нам о том, что жадность — это тоже своего рода идолопоклонство. И сегодня мы нередко видим подобное явление в нашей жизни. Далее Павел продолжает, говоря, что участие в вечере Господней требует отделения. Стихи с 16 по 20. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Эти доводы Павла вполне логичны. Он говорит, что идолы — это всего лишь безжизненные истуканы. А потому, если мы приносим идолу мясо, это никак не сказывается на самом мясе. Но, несмотря на это, Павел пишет в 20 стихе, что «язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу». То есть Павел по-прежнему отстаивает идею христианской свободы. Однако, несмотря на то, что идол — это всего лишь изваяние, за этим идолом стоят темные бесовские силы, и апостол прекрасно отдает себе в этом отчет. Далее стихи 20 и 22. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» То есть для некоторых людей употребление мяса, принесенного в жертву идолам, является идолопоклонством. Поэтому верующий должен очень внимательно исследовать свое сердце. Далее Павел, возвращаясь к тому, о чем он уже говорил в самом начале раздела, посвященного христианской свободе. Давайте прочтем 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Здесь Павел говорит, что у него есть право и свобода делать все те спорные вещи, касательно которых Библия не говорит ничего определенного, и которые нельзя отнести к категории правильных или неправильных. Но при этом в 24 стихе апостол приводит нам следующий основополагающий принцип. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Верующий имеет во Христе потрясающую свободу. Однако мы должны во всем искать пользы и блага для других людей. А это значит, что жизнью христианина должна управлять вовсе не свобода. Свобода имеет одно ограничение – это любовь. Христианин не ограничен в своих действиях законничеством или какими-то строгими правилами. Единственным ограничением его поступков является любовь. Он должен заботиться о том, какое влияние он оказывает на других людей. Именно эту мысль доносит здесь до нас апостол Павел. И этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.